Часть пятая.
Вечер выдался неожиданно холодным. Ветер нагнал тучи, ледяные капли ударили в булыжник брусчатки, поползли по старым кирпичам, нависшей над площадью стены. Сырая тьма размыла силуэты башен, затопила тихий, безлюдный в эту пору суток Александровский сад. Приснула дальше, в близкий лабиринт узких столичных улочек. Фонари горели, но их неровный желтый свет едва пробивался сквозь зябкий полумрак, предвестник близкой ночи. «А я перчатки не взяла», – пожаловалась Зотова, пряча пальцы в карманы шинели. «Те, что ты, Семен, мне осенью привез. И шляпу дома оставила. Купила недавно, Маруська, подруга, уговорила. Мол, самая мода, чуть ли не французская шинель. А как надела, как в зеркало взглянула, Непманшая, что ли?» Семен Петрович Тулак поднял лицо к плачущему дождем небу, улыбнулся. «Как здорово, Ольга! Я снова дома, в России, живой. И брат мой живой, мне вчера от него радиограмму передали. И ты живая, и все так же зудишь. Непманши, между прочим, шанель не носят, им и румынской контрабанды хватает. Слушай, у меня червонца в кармане пачка целая, может, в метрополь завернем?» «Не барствуй, товарищ ротный, охота тебе на всякую жирную сволочь таращиться. Хочешь, прикупим чего и ко мне заедем, Наташка тебе рада будет». Бывший замкомеск взяла поручика под руку, осмотрела придирчиво, поправила шарф. «Годится. Пойдем, Семен, расскажешь, что и как. Я за тебя, признаться, волновалась шибко. Сам знаешь, паны дерутся, а у таких, как мы, не чубы трещат, головы с плеч валятся. Ким Петрович, может, и хороший человек, но миловать не станет ни меня, ни тебя. У него на все один ответ – комментариев не будет. Вроде как некролог от группы товарищей, петитом внизу страниц». «Некролог?» Тулак покачал головой. «Не дождется твой товарищ Ким, как говаривал Суворов Рымникский. Широко шагает, пора бы и унять молодца». Поручик свалился, как снег, на голову, не написав, даже не телефонировав. Появился в приемной к концу дня, велел доложить. Товарищу Бодровой пришлось дважды повторять, пока Ольга наконец сообразила. Выбежала из кабинета, руками всплеснула. Он и есть, беляк недорастрелянный. Шинель нараспашку, на гимнастерке дорогого сукна знакомый орден. Сапоги желтые, яловые, кобура на поясе. И ни наручников тебе, ни конвоя. Покачала головой, хотела что-то сказать, но только горлом захрипела. Только после второго стакана воды слова обозначились, и то не в должном порядке. «Сталина хотели в Грузию направить», — негромко рассказывал поручик. «Ким хотел». «Не вышло. Мой шеф с Каменевым давние друзья, еще с Тифлиса. Но дело не только в дружбе. Товарищи Скорпионы считать умеют. Троцкого нет, Дзержинского нет. Если Сталина убрать, кто в теремке останется? Вот и решили полюбовно. Аппарат ЦК Киму Петровичу, армию культу личности, а товарищ Каменев над ними всеми старший». Ольга согласно кивнув, закусила зубами мундштук папиросы, щелкнула зажигалкой, резко выдохнула дым. «Культу личности», — повторила негромко. «Прилипла кличка. Знаешь, Семен, мне кажется, что Ким Петрович на Сталине вроде как повез. Плохо они там в будущем живут. Во всем, понимаешь, Сталин у них виноват. Даже если уже 100 лет прошло. Мне товарищ Ким книжку подсунул, так не написано, что Иосиф Виссарионович жену убил, сына убил, на охранку работал, поляков каких-то перестрелял, да еще, представляешь, Корею хотел захватить, но даже не это самое дикое. По-моему, он, Ким Петрович, уверен, что Сталин вроде оборотня. То ли подменили его в детстве, то ли уже сейчас двойника подбросили». «Точно», — хмыкнул бывший ротный, вспоминая, — «Ким сказал моему шефу так. Может быть, и не ты, Коба, не Иосиф Виссарионович Джугашвили из Гори, но это был Сталин». «Кого он, интересно, имел в виду? Марсианина?» Ольга пожала плечами. «Может, вообще демона. Я об этом от одного партийного психа услыхала, пересказала товарищу Киму. Начальник вроде бы посмеялся. А теперь даже не знаю, кто из них больше псих». Семен улыбнулся, подставил ладонь под холодные капли. «От души и лупит. Знаешь, Ольга, самое время ловить таксомотор, а то промокнем и простудимся, мировой буржуазии на радость. Про эти вещи больше говорить не будем, иначе и в самом деле без голов останемся. Но до ясности выскажусь, пока мы одни». Ким – человек очень странный. Допустим, он и вправду из будущего, из мира, где состоялась сталинская диктатура. Моего шефа ненавидит, считает виновным в гибели своей семьи. Тут его не переубедить. Но что он, Ким, делает? Сам рвется в диктаторы, хочет быть Сталиным, но только, понимаете ли, хорошим. Бедняга Вырыпаев это уже оценил. Меня тоже в розыск объявили, но товарищ нарком военмор вопрос урегулировал. С Кимом я встретился, дал подписку о неразглашении, пообещал лишнего языком не трепать. С тем и расстались. Только знаешь, Ольга, он про тебя как-то непонятно обмолвился. Очень непонятно. «Ким Петрович?» – поразилась Зотова. «Он всегда очень точно выражается, хоть в протокол вписывай». Поручик поджал губы, задумался на миг. «Дословно. Мы, большевики, не верим в судьбу. Но судьбе нет до этого дела. Она свое возьмет. Ольге Зотовой не слишком повезло. Я не злой человек, но лучше бы ей погибнуть на войне. Держитесь от нее подальше, товарищ Тулак». «Лучше бы ей погибнуть», — не думая, повторила Ольга. Поглядела в черное равнодушное небо, вздохнула хрипло, сглотнув горькую слюну. «Помнишь, Семен, ты мне про черных всадников рассказывал? Скачут, вот-вот настигнут, а ты двинуться не можешь, смерти ждешь. Вот и за мной, видать, погоня пошла».